Подвижники, хорошо постигшие смысл знания Веданты, очистившиеся путем саньясы, йоги и прочих подобных практик, те все в конце своего земного времени освобождаются, достигнув высшего бессмертия в мирах Брахмана.
Так Кайвалья Упанишаде говорится об условии освобождения. Первое. Надо быть подвижником. То есть выполнять духовный подвиг садхану тапаси. Второе. Надо хорошо постичь смысл веданты. Третье. Прочтите.
Очистившиеся путем саньясы, йоги и прочих подобных практик.
Надо очиститься. Очистить свою карму. Подвижничество, знание веданты. И надо очиститься путем йоги, пути саньясы и других практик. Не сказано, что освобождение может достичь каждый. Не очистился – невозможно. Не постиг веданту – невозможно. Неподвижник – невозможно. Традиционная веданта передает воззрение, созерцание, поведение, передает не только мудрость, но и метод. И когда мы держимся традиционного учения Адвайта Веданты, мы опираемся на тройной канон, называемый Прастхана Трая, то есть на учение Веданта Сутра, Бхагавадгита и учение Упанишад. И 10 главных Упанишад канона Мукхи, одна из них Кайвалья Упанишада, которая говорит об условиях освобождения. Если мы не следуем пути мокшадхармы, эти условия не обязательны. Если следуем, эти условия обязательны. Часто, когда люди изучают Адвайта Веданту, они вдохновляются возвышенным учением, воззрением Адвайта Веданты, кажущейся легкостью постижения воззрения. Особенно если они просто читают текст и слышат об учении Адвайты. Но традиционно Адвайта Веданта говорит подвижничество. Не просто так, подвижничество нужно. Изучение, понимание Веданты. И очищение себя путем йоги и саньясы. Несмотря на то, что наш ум уже изначально чист и свободен в абсолютном воззрении Адвайты, есть работа, которую нужно делать, и эта работа связана с очищением кармы. И поскольку это большая работа, то нужно много труда. Много труда, если мы стремимся к освобождению за одну жизнь. Поэтому подвижничество. А поскольку такой труд нужно исполнять путем определенным, в состоянии отрешения, то йога, саньяса. И этот труд должен правильно направляться по правильному пути, поэтому постижение веданты. Вообще дхарма имеет высшую цель и промежуточную. Промежуточная – это более высокое перерождение. А высшее – окончательное слияние с Брахманом и освобождение. Промежуточное – салокья мукти, самипья мукти, сарупья мукти. Высшее – саюджья мукти. Также дхарма в качестве промежуточные цели имеют улучшение нашего положения в этой вселенной. как высшее улучшение положения окружающего мира, всех живых существ или преображение этой Вселенной. Поэтому, когда мы практикуем дхарму, со временем наше положение в этом мире должно улучшиться. Иногда это понимают буквально, но это не следует понимать буквально. Например, человек делает подношение дхарме, читает практики, выполняет мантры, в надежде, что его бизнес улучшится. А раз наоборот, бизнес не улучшается, бизнес вообще угрожают забрать. Или он терпит убытки. Ну вот как же так? Дхарма не работает, я так надеялся. Здесь надо прояснить мотивацию. Если ты идешь путем мокша-дхармы, то, возможно, бизнес улучшится, а возможно и не улучшится. Потому что если по карме тебе нужно убрать все лишнее, то твой атман изнутри будет тебе помогать убрать все лишнее, что мешает пути освобождения. Поэтому убирание бизнеса, чтобы стал ты саньяси, это будет что-то позитивное, если тебе так по карме необходимо. Если же ты не ставишь целью мокша-дхарму, то ты можешь просить божеств о благословении, благополучии этой жизни. Поэтому, когда мы говорим, что твое положение должно улучшиться, это означает, твое положение в духовном плане должно улучшиться. Твой свободный ум, твоя прана, твоя духовная сила, несомненно, должны улучшиться. Но и с этим не так все просто. Это не происходит прямо, автоматически. Потому что ты должен очистить карму. Ты должен найти мудрость, найти силу. Это не сразу. Потому что дхарма освобождения – это не гарантированный билет. Если вы покупаете билет в кино, 100% гарантия, что вам должны показать кино. Вы купили билет, заплатили деньги. На определенный ряд и определенное место. Если человеку не показывают, он может возмущаться и требовать назад деньги. С дхармой так не может быть. Мы принимаем прибежище, получаем дикшу, выполняем садхану, но это возможность, это не гарантированный билет. И здесь действует принцип «не проси, а заслужи». Мы не можем требовать «я должен получить освобождение», «я должен получить ответ на все свои вопросы», «я должен улучшить свое положение только потому, что я принял прибежище». Это так не работает. Здесь действует принцип «не проси, а заслужи». Это возможность. Ты получил возможность, но ты должен сам работать с этим. Если ты с этим не работаешь, ничего не происходит. От тебя требуется ежедневная тапасья, твои ежедневные усилия по самовоспитанию. Тогда это сработает. На пути дхармы ты сам выращиваешь себя как садху, сам себя воспитываешь с помощью дхармы, прибежища. Если ты сам не выращиваешь себя, если ты сам себя не воспитываешь, как это может сработать? Это не может сделать за тебя гуру. Какой бы ни был хороший тренер, если спортсмен не прилагает усилия, как он сможет стать чемпионом? Это не могут сделать святые. Какое ни было бы прекрасное учение, это невозможно. Поэтому мокша-дхарма предполагает нашу активную позицию, наше постоянное приложение усилий, постоянное самовоспитание, составление стратегии садханы, долгосрочное исследование ей. Есть такие вещи, как благословение, нисхождение милости, шактипатха, все это есть. Но все это работает вместе с нашим приложением нашего усилия, нашей самоотдачи, нашей активной позиции, не пассивной.
в уединенном месте и находясь в удобной позе, чистый, держа ровно шею, голову и тело, находящийся в последнем ашраме, контролируя все чувства, поклонившись с преданностью своему учителю, созерцая в центре чистого лотоса сердца, бесстрастный, сияющий, свободный от страдания, непостижимый, непроявленный, бесконечный образ Шиву, умиротворенного, бессмертного, само лона Брахмана, того единого, кто без начала, середины и конца, вездесущий, сам дивный образ бытия, сознания, блаженства. Того Парамешвару вместе с Умой, Господа Трехокого, Синешеева, Умиротворенного, созерцая его, мудрец-отшельник идет по ту сторону мрака этого мира, к источнику всех существ, всеобщему свидетелю всего происходящего. Он Брахма, он Шива, он Индра, он неприходящий, высший, самовластный Господь, он же Вишну, он жизненное дыхание, он время, огонь, он луна.
Так, йогин должен созерцать абсолютную истину, Парамешвару. Но чтобы созерцать абсолютную истину, он должен вырастить в себе инструмент созерцания, вырастить новые индрии, вырастить новый ум, способный созерцать Парамешвару, поскольку обычным умом его созерцать невозможно, обычными индриями созерцать невозможно. Поэтому тело должно быть подготовлено. Как оно может быть подготовлено? Ум должен быть подготовлен. Соблюдением принципов. Яма-не-яма принципов. Различных ограничений. Когда мы можем соблюдать простые принципы яма-не-яма, это показатель того, что мы можем идти дальше. И мы должны обратить свое внимание, насколько мы способны следовать самодисциплине йогина. Это важно. Если есть основа нияма, яма-нияма, мы способны контролировать гнев, способны отрешаться от желания, способны быть непривязанными, быть довольствоваться малым. Мы готовы. Мы можем идти дальше. Затем тело должно быть закалено асанами. Почему? Потому что тело должно быть крепким, сильным, чтобы много медитировать, много созерцать, выдерживать кармические проблемы, противостоять напору чувственных данных сансары. Значит, тело тоже надо воспитывать. Наша энергия должна быть сильной. Поэтому нужна пранаяма, нужна работа с ветрами и каналами. Если энергии будет недостаточно, наша работа тоже не будет успешной. Это значит, наш образ жизни должен быть таким, чтобы нам хватало возможностей, времени на поддержание высокого уровня энергии. Если наш уровень энергии такой же, как у обычного человека, мы не сможем вырваться, идти по пути освобождения. Если наша апана циркулирует так же, как у обычного человека, как мы можем соединить ее с праной, поднять вверх? Это невозможно. Ноги будут тяжелыми, свадистана чакра забита, нади в нижней части тела забиты. Значит, процессы алхимии кундалини-йоги не случатся. Значит, мы должны стремиться сидеть в падмасане, в сукхасане, сикхасане, выполнять ашвини-мудру, мула-бандху, очищать нижние чакры. Мы должны каждый день проверять, чиста ли моя апана, чисты мои колени, чисты ли Моя свадистана чакра, как хороший водитель, проверяет работу своего двигателя. Наше тело – это автомобиль, а энергия внутри него движется тоже. Мы должны каждый день контролировать это. Если наше дыхание частое, как у обычного человека с мирскими желаниями, мы тоже должны его проверять. Насколько частое мое дыхание? Насколько оно длинное, насколько короткое? Многие йоги садху измеряют воздух, выходящий из тела. И в Шивасварадая Шастре описано, при каких ситуациях длинное дыхание, при каких короткое, при каких оно частое и при каких оно нечастое. Потому что это показатель нашей праны, нашей жизненной силы. Если мы хорошо созерцаем, наше дыхание становится более коротким и более редким. А жизненная сила начинает лучше циркулировать. То есть каждое утро мы должны анализировать, как обстоят дела с моей праной. Где ее надо очистить, где ей надо позаниматься. Мы не игнорируем нашу прану. Как хороший водитель слушает свой автомобиль. Если какие-то шумы, он не игнорирует. Он занимается этим, он говорит, надо техосмотр, надо проверить, надо диагностику, надо отремонтировать, чтобы я мог хорошо ездить. Если он это игнорирует, думает, да, машина не моя, как-нибудь доедем, это несерьезно. То есть йогин проверяет состояние своих пран, состояние своих чакр утром в медитации, но чтобы он это проверил, он должен посидеть немного утром. Он должен попрактиковать, поделать кумбаки, поработать с ветрами, поконцентрироваться на чакрах, понять знаки своего тела, послушать свое дыхание. Не потому, что он привязан и очень озабочен собой, зациклен на себе. Вовсе нет. Это отличается. Есть другой тип людей, которые только этим и занимаются с утра до вечера. Думают и любят поговорить на эту тему. Это тоже отклонение. Не потому, что он озабочен и привязан, а потому, что это часть пути, это его внимательность. И когда тело обладает высокой праной, то он способен идти дальше, заниматься концентрацией. Йогин воспитывает силу ума, силу концентрации, делая это ежедневно. Джапа, концентрация, визуализация. Много лет он должен получить право называться йогом. Йогом получает право садху. Называться, когда его ум достигает совершенной концентрации. Когда он длительное время может удерживать сознание любую необходимую вещь. Когда он может забывать о себе, сосредотачиваясь на необходимые вещи. Будет это точка, пламень свечи, камешек, журчание ручья, кромка неба, листок. Это не принципиально. Вопрос в том, что когда вы концентрируетесь, вы должны сосредоточиться на объекте концентрации до самозабвения, так чтобы остался один объект концентрации. Тогда это будет переживание дхьяны. Когда вся Вселенная становится свечой, и вы растворяетесь в пламени свечи, это дхьяна на пламени свечи. Когда за полчаса весь мир становится одной точкой, и вы растворяетесь в точке, это будет дхьяна на точке. Когда, слушая шум воды, вы сами сливаетесь с журчанием воды и становитесь журчанием воды, растворяясь в нем, это будет дхьяна на журчании воды. И когда такая концентрация перерастает в медитацию, вы можете длительное время пребывать в медитации. Часами пребывать в медитации ежедневно – это образ жизни садху. Это то, чем садху должен заниматься. Садху не должен слишком смотреть в мир, если он идет по пути мокшадхармы. Почему? Я имею в виду во внешний мир. Потому что есть многое, что должно быть познано во внутреннем мире. Внешний мир не должен отрицаться, но его не надо переоценивать. Потому что корни его поисков истины, или его страданий, или его проблем, корни мудрости лежат не во внешнем мире, а во внутреннем мире. Поэтому он должен много часов погружаться в этот внутренний мир, чтобы понимать его, разбираться в нем. Он должен себя чувствовать уверенно. Тот, кто мало медитирует, чувствует всегда себя неуверенно. Потому что его ум повернут наружу, он находится в зависимостях от многих внешних факторов, а внутренний мир как-то он не ясен, не осознается. Напротив, тот, кто достаточно уделяет внимание исследованию внутреннего мира, через вичару и веку, он и во внешнем мире чувствует себя уверенно. Он не боится внутреннего мира. Внутренний мир для него так же, как и внешний, он становится постепенно ясным, понятным. Работа подсознания, как ум порождает причины и пожинает следствия, как порождаются мысли и освобождаются, как действует тонкое эго, как действуют знаки, как действует вообще тонкое тело, как происходит развлечение атмана и неатмана, все это становится понятным для того, кто много времени проводит в исследовании внутреннего мира. Тот, кто не проводит в исследовании внутреннего мира, как он может надеяться на освобождение? Он как слеп, он слепой, не может понять, в чем дело, почему так происходит, почему у меня такие желания, почему такие проблемы, почему действует карма и планеты, почему так вокруг проявляется. Он смотрит наружу, но не может понять, что внутри. Но садху как раз решает этот вопрос. Когда он смотрит внутрь, закрыв глаза, глубоко погружаясь, это называется уммилана. Вернее, это называется немилана. Немилана означает, мы погружаемся глубоко внутрь. Мы исследуем внутреннюю реальность. И когда мы достаточно исследуем внутреннюю реальность, мы обнаруживаем пустотность мыслей, пустотность чувств, пустотность желаний, пустотность своего «я». Что это означает? Пустотность означает, что за ними есть некое основание, мулам. И вот это основание важнее, чем чувства, чем мысли, чем любые эмоции. И это основание пустотно, оно безопорно, оно не имеет имени, формы, цвета, оно ни к чему не привязано. То есть постичь пустотность ума означает обнаружить основание ума. И это основание ума бесформенно, не имеет фиксации, не обусловлено концепциями. Поэтому, погружаясь вовнутрь, мы постигаем пустотность. Постижение пустотности – это первый шаг. Вслед за постижением пустотности открываются более глубокие другие уровни. Например, светоносность, обнаружение потенциала шакти. Мы постигаем Парамешвару, Ишвару, владыку Вселенной, его величайшие святые сатвичные качества. Вот постижение качеств Ишвары очень важно. По мере постижения качеств Ишвары эти качества немного начинают обнаруживаться у нас. То есть постижение пустотности на этом процесс медитации не заканчивается. Есть другая садхана, она называется уммилана. Уммилана означает, мы открываем глаза и смотрим наружу. Это называется шамхави мудра. Уммилана означает ту пустотность, которую мы постигли внутри благодаря медитации, например, Махашанти и другим. Мы обращаем наружу и теперь учимся по-новому взаимодействовать с внешним миром, с внешними энергиями, из нашей новой постигнутой пустотности. Когда мы смотрим на мир глазами осознанности, старое действие энергии пресекается. И старое действие энергии называется Кхора-шакти. Кхора-шакти – это означает энергии внешнего мира, действуют так, что они либо привязывают нас, либо заставляют отвергать что-либо в сильной двойственности. Если мы поворачиваем наружу свое восприятие пустотности, то эти кхора-шакти преобразуются в акхора-шакти. Акхора-шакти означает, теперь мы воспринимаем внутреннее и внешнее в единстве, и они перестают на нас действовать с привязанностью или с отвержением. По другой классификации это означает, что отношение к материальной вселенной, как мирских супругов, меняется на отношение как к матери. Мать благословляет, дарует силу и благословение. Вселенная, внешний мир из ревнивой супруги, которая чинит проблемы, становится любящей матерью. Та, которая напитывает силой духовной энергии. Или даже становится близкой возлюбленной. Та, которая вызывает блаженство и восторг. Это изменение отношения в процессе созерцания, когда Вселенная постигается как пустота. Наконец, третий уровень называется пратимилана, когда внешнее и внутреннее смешивается. Это пребывание в единстве. Это означает, мы настолько растворили двойственное представление своего ума, что мы не нуждаемся больше ни в погружении вовнутрь, ни в созерцании пустоты Вселенной. Он милана, не милана. И возникает слияние. Пратимилана означает, мы воспринимаем Вселенную в единстве, в измерении единого вкуса.
Он – все, что было и что будет, вечный. Познав его, станешь преодолевшим смерть. Нет иного пути к освобождению. Видя Атмана, пребывающим во всех существах и всех существ в Атмане, он направляется к высшему Брахману так, а не иным путем. Сделав Атман верхним Арани и Пранаву нижним Арани, повторяющимся трением знания ученый-мудрец сжигает оковы неведения и иллюзии.
Что такое трение знания? Когда мы постигаем воззрение и созерцание, это знание. Это знание мы должны вновь и вновь повторять. Когда возникают иллюзии, желания, мысли, мы должны вновь и вновь доставать наши знания, применять его, соединяя с нашей кармой, и тереть нашу карму до тех пор, пока она не воспламенится. И вот такое трение, когда карма воспламеняется, это называется тапасья. Тапасья – это как возгорание, воспламенение. И когда карма сжигается, это и есть принцип тапасьи, когда происходит духовная алхимия. Сжигаясь, карма преображается, происходит преображение. Например, преображение нечистого видения в чистое. Или преображение клеш в мудрости. Преображение омрачающих желаний в пустотное состояние созерцания. И хороший йогин – это тот, кто умеет выполнять такое преображение, где бы он ни находился. И такое преображение двоякое. На пути Адвайты, на пути Анутара-тантры и Сахаджа-яны преображение происходит за счет самоотдачи, самоузнавания и самоосвобождения. Самоотдача означает, что в момент восприятия кармы мы пребываем в самоотдаче Всевышнему Источнику. Отдаем всего себя и карму вместе, соединяем наши мысли, клеши, карму со Всевышним Источником. А Всевышний Источник, обладая божественной милостью в совершенном избытке, заливает, очищает и преображает в силу своей спонтанной способности делать это в силу своего чистейшего совершенства. Наша задача только отдаваться Всевышнему Источнику. Это принцип самоотдачи, когда мы говорим: «Моя задача – предавать себя Богу, пребывать в прапати-йоге, в атмане-видане». Это означает, моя задача – ежесекундно помнить о Божественной милости, ежесекундно помнить о Всевышнем Источнике, об Иштадевате. И все, что не происходит – омраченное состояние, клеши, желания, эго, амбиции, ситуации. Все просто отдавать, выполняя Махаягью, великое жертвоприношение. И вот Махаягья, великое жертвоприношение, великое подношение – это образ жизни йогина. Часто, когда люди, начинающие, изучают адвайту, они упускают этот момент, что в Санатанадхарме ягья, жертвоприношение высшим энергиям, высшим силам, это ключевой принцип, без которого истинно адвайта познать невозможно. Самоузнавание означает самоотдача, доведенная до совершенства. Когда тот, кто делает подношение, узнает себя нераздельным с тем, кому делается подношение. Чтобы выполнять совершенную самоотдачу и совершенное самоузнавание, мы должны превратить нашу внешнюю жизнь, наше поведение в что-то отличное от того, что есть в обычном мире. В обычном мире есть совершение действий, накопление кармы, получение плодов результатов, желание получить и получение их, накопление новой кармы. Это и есть кармическая деятельность. Неизбежно все живые существа запутываются в кармической деятельности, потому что сама кармическая деятельность обусловлена неведением. И действуя из состояния неведения, в ней невозможно не запутаться. То есть сам факт действия по-кармически – это уже запутанность. И действуя из запутанности, невозможно освободиться. И вот эту деятельность надо преобразовать. Ее надо преобразовать в карма-йогу, как минимум. То есть в действия без привязанности к плодам и результатам. Не эгоистичные действия на благо всех живых существ. В духе служения. Ее надо преобразовать в нишкама-карма-йогу, в полностью неэгоистичные действия. Ее надо преобразовать в севу, в служение. То есть постоянное подношение Богу, постоянное подношение Всевышнему Источнику. И когда наши действия будут преображены в нишкама-карма-йогу, в севу, по мере очищения будет проявляться лила. Лила – это трансцендентно, это не зависит от нас. Это свойство Ишвары, свойство Бхагавана, но когда мы действуем в духе нишкама, карма-йоги и самоотдачи, лила проявляется в нашей жизни, как нисходящее благословение и очищает нашу жизнь. Это значит, новая карма больше не творится, мы постигли суть действия в недеянии.
И он также и тот атман, который, околдованный заблуждением и майей, ощущая себя связанным с телом, совершает все деяния. Он, как джива, пребывая в бодрствующем состоянии сознания, достигает удовлетворения в различных чувственных объектах – женщинах, еде, питье и прочих. В состоянии сна он джива и испытывает счастье и страдания в созданном его же собственном иллюзией мире джив. Во время глубокого сна, при растворении всего проявленного, объятый тьмой непроявленности, он является в образе счастья. И снова, благодаря связи с деяниями прошлых рождений, джива спит и пробуждается.
Счастье – атрибут причинного тела и мира без форм. Запутанность в иллюзиях – атрибут астрального мира. Запутанность в действиях – атрибут материального мира. Поэтому, кто хочет всегда быть счастьем, ему нужно научиться забывать ненужные вещи, ненужные воспоминания, прощать обиды, забывать то, к чему привязался, забывать то, что не нужно уму, оставлять все, освобождать. Когда он может это делать, когда все явления освобождаются, его зеркало, ума, подобно чистой глади спящего озера. И вот держать всегда свое зеркало чистым – это секрет счастья. Многие люди ищут счастье, ищут рецепты счастья, стремятся к исполнению желаний. Но если мы знаем теорию Адвайты Веданты, теорию четырех частей Абсолюта в виде бодрствующего состояния, тонкого тела, причинного тела и атмана, мы понимаем, что ананда – это свойство Абсолюта. И первая, как бы, первичная ананда воспринимается в причинном теле, во сне без сновидений. И сон без сновидений – это измерение, где нет памяти, как она есть в нижних мирах, в астральном, в физическом, где нет концептуального ума, нет логики, нет запутанных причинно-следственных цепочек, нет философии, нет теорий, нет доктрин, нет чувства «я делателя», нет чувства обязанности, нет чувства желания «я чего-то не сделал, мне это нужно сделать», нет отождествления. И вот когда мы можем растворять все эти отождествления, мы начинаем переживать счастье, как наяву, так и во сне без сновидений. Хороший созерцатель, он наяву пребывает в состоянии близком к сну без сновидений. Можно сказать, он пребывает во сне без сновидений наяву. Его ум идентичен такому же состоянию, как во сне без сновидений. Если сделать, замерить колебания волн мозга, оно будет похоже на колебания волн во сне без сновидений. Потому что он не живет умом, а пребывает как чистое пространство сознания. Поэтому он всегда счастлив. Путь поддержания естественного состояния, пребывания в созерцательном присутствии, подобен пребыванию во сне без сновидений.
Отыграющий в трех городах состояниях бодрствования, сне и глубоком сне, дживы действительно порождено все явленное многообразие мира. Он – опора, блаженство, нескончаемое пробуждение сознания, в котором происходит растворение этих трех городов. От него рождаются жизненное дыхание, ум и все чувства – пространство, ветер, свет, вода и земля – опора всего. Тот, кто есть высший брахман, атман всего, великое прибежище всего, тоньше тонкого, постоянный, тот – ты, и ты – тот. Тот, кто проявляет себя в явлениях мира, в состояниях бодрствования, сна, глубокого сна и прочих, тот брахман, я сам. Зная это, каждый освобождается от всех ограничений. Все то, что в трех состояниях бывает объектом наслаждения, наслаждающимся и наслаждением, от всего того отличен свидетель, я, состоящий лишь из сознания, всегда благой. Во мне рождение всего существующего, во мне пребывание всего, во мне происходит растворение всего, я тот недвойственный Брахман. Я меньше малого и подобен величайшему. Я весь этот чудесный мир. Я древний. Я Пуруша. Я Иша. Я сияющий золотым светом, наделенный образом Шивы. Я без рук и ног, непостижимой силы, вижу без глаз и слышу без ушей. Я распознаю все, мой образ отличен от всего, и никто не знает меня. Я всегда сознание. Я один лишь познаваем благодаря ведам. Я создатель веданты и настоящий знаток вед. Для меня нет благих заслуг и грехов. Нет уничтожения, нет рождения, тела, чувств, разума. Нет для меня ни земли, ни воды, ни огня. Нет для меня ни ветра, ни воздушного пространства. Таковым, познав образ высшего атмана, пребывающий в тайнике сознания, лишенного частей, единого без второго, свидетеля всего, свободного от существования и несуществования, познавший движется к образу чистого высшего атмана.
Первое освобождение, которое йогин реализовывает, называется Салокья-мукти. Салокья-мукти означает переродиться в одной локе с избранным божеством, с божественными существами. Второй уровень называется близость к Богу, близость к своему Иштадевати. Если йогин следует тантрийскому пути поклонения, визуализации, начитывания мантр, вся его реализация происходит благодаря связи с прибежищем, с линией Гуру Шишья Парампары, связи с Иштадеватой и отождествлению с Иштадеватой. Если он следует пути Адвайты, пути Анутары Тантры, его реализация происходит благодаря созерцанию, переживанию бесформенных аспектов. Мы следуем смешанному пути и тому, и другому. На стадии самипья-мукти означает, йогин находится в постоянной связи со своими Иштадеватой. Например, он рождается и становится божеством свиты Иштадеваты, перерождаясь в чистой стране. Также освобождение приходит не только в следующей жизни, но и также и в этой. Например, салокья-мукти в этом случае означает видеть мир полностью чистым, как мир своего Иштадеваты при жизни, проникнуть глубоко в чистое видение и отделить чистое восприятие внешнего мира от собственной кармы. Самипья-мукти означает при жизни быть рядом постоянно со своим Иштадеватой и реализовать его внутри себя как иллюзорную форму. Сарупья-мукти означает, что йогин перерождается и получает просветленную чистую пустотную форму в облике своего Иштадеваты. В этом смысл Иштадевата-йоги. Когда мы длительное время выполняем садхану поклонения, садхану Иштадевата-йоги, наш ум постепенно становится идентичным уму Иштадеваты. Наше тело идентичным телу Иштадеваты на тонком уровне. Наша речь становится идентичной мантре Иштадеваты. Тогда йогин, покидая физическое тело, приобретает ту же форму, что его Иштадеваты, те же способности и тот же ум, при условии, что им реализованы все наставления и ключевые точки. В частности, распознана пустотность, раскрыта чистота Иштадевати, достигнута однонаправленная самадхи концентрации на Иштадевати и распознаны все его шакти. Если какой-то ключевой аспект не распознан, то он может получить форму Иштадевати, но это не будет реализацией. Например, он станет сансарным божеством, имеющим форму Иштадевати. А если Иштадевати гневный у некоторых, он может стать даже могучим демоном в форме своего Иштадевати, но это не будет освобожденное состояние. Также Сарупья Мукти может испытываться при жизни, когда тонкое тело йогина приобретает форму Иштадевати, всю его мудрость и всю реализацию. Поэтому тантрийский путь отличается от ведантического тем, что есть упасана поклонение Иштадевати и Иштадевата-йога, йога иллюзорного тела. На ведантическом пути, пути Анутара-тантры, не принципиально преображение формы Иштадевати, хотя почитание и поклонение желательно, но оно выполняется с другой целью, с целью объединения своего ума с сознанием недвойственности Иштадевати. Это разные подходы, которые надо понимать. Наконец, Саюджья-мукти, растворение в абсолюте, высший тип освобождения. При жизни, когда йогин достигает его, называется Дживан-мукти. Когда йогин сливается с абсолютом, становясь с ним единым. Тот, кто выполняет садхану поклонения, Иштадевата-йоги выполняет это через фазу, называемую лая-крама, когда свое иллюзорное тело в облике Иштадевати растворяется в свете пустотности и недвойственности. Тот, кто выполняет садхану созерцательного присутствия, медитируя на недвойственность, упражняется в сахадж-самадхи и в естественном созерцании, он обретает Саюджья-мукти благодаря практикам самоотдачи, самоосвобождения и самоузнавания.